Глава четвертая. Как Незнайка сочинял стихи. После того, как из Незнайки не получилось художника, он решил сделаться поэтом и сочинять стихи. У него был знакомый поэт, который жил на улице Одуванчиков. Этого поэта по-настоящему звали Пудиком, но, как известно, все поэты очень любят красивые имена. Поэтому, когда Пудик начал писать стихи, он выбрал себе другое имя и стал называться Цветиком. Однажды Незнайка пришел к Цветику и сказал: «Слушай, Цветик, научи меня сочинять стихи. Я тоже хочу быть поэтом». «А у тебя способности есть?» – спросил Цветик. «Конечно, есть. Я очень способный», – ответил Незнайка. «Это надо проверить», — сказал Цветик. «Ты знаешь, что такое рифма?»
«Рифма?»
«Нет, не знаю». «Рифма — это когда два слова оканчиваются одинаково», — объяснил Цветик. «Например, утка — шутка, коржик — моржик». «Понял?»
«Понял.
Ну, скажи рифму на слово «палка».
«Селедка»,
— ответил Незнайка. «Какая же это рифма? Палка, селедка. Никакой рифмы нет в этих словах».
«Почему нет?
Они ведь оканчиваются одинаково».
«Этого мало», — сказал Цветик. «Надо, чтобы слова были похожи, так, чтобы получалось складно. Вот послушай, палка — галка, печка — свечка, книжка — шишка.
Понял?»
«Понял», — закричал Незнайка. «Палка, галка, печка, свечка, книжка, шишка. Вот здорово! Ха-ха-ха!»
«Ну, придумай рифму на слово «пакля», — сказал Цветик.
«Шмакля»,
— ответил Незнайка.
«Какая шмакля?» — удивился Цветик. «Разве есть такое слово?»
«А разве нету?»
«Конечно, нет».
«Ну, тогда рвакля».
«Что это за рвакля такая?» — снова удивился Цветик.
«Ну, это когда рвут что-нибудь, вот и получается рвакля», — объяснил Незнайка.
«Врешь ты все», — сказал Цветик.
«Такого слова не бывает. Надо подбирать такие слова, которые бывают, а не выдумывать».
«А если я не могу подобрать другого слова?»
«Значит, у тебя нет способностей к поэзии».
«Ну тогда придумай сам, какая тут рифма», — ответил Незнайка.
«Сейчас», — согласился Цветик. Он остановился посреди комнаты, сложил на груди руки, голову наклонил на бок и стал думать. Потом поднял голову кверху и стал думать, глядя на потолок. Потом ухватился руками за собственный подбородок и стал думать, глядя на пол. Проделав все это, он стал бродить по комнате и потихоньку бормотал про себя: пакля, бакля, вакля, гакля, дакля, макля. Он долго так бормотал, потом сказал: «Тьфу, что это за слово? Это какое-то слово, на которое нет рифмы». «Ну вот», — обрадовался Незнайка. «Сам задает такие слова, на которые нет рифмы, и еще говорит, что я неспособный».
«Ну, способный».
«Способный, только отстань», — сказал Цветик. «У меня голова разболелась. Сочиняй так, чтобы был смысл и рифма. Вот тебе и стихи».
«Неужели это так просто?» — удивился Незнайка.
«Конечно, просто. Главное — это способности иметь». Незнайка пришел домой и сразу принялся сочинять стихи. Целый день он ходил по комнате, глядел то на пол, то на потолок, держался руками за подбородок и что-то бормотал про себя. Наконец стихи были готовы, и он сказал: «Послушайте, братцы, какие я стихи сочинил».
«Ну-ка, ну-ка, про что же это стихи?» — заинтересовались все.
«Это я про вас сочинил», — признался Незнайка. «Вот сначала стихи про Знайку.
Знайка шел гулять на речку, перепрыгнул через овечку.
«Что?» — закричал Знайка.
«Когда это я прыгал через овечку?»
«Но это только в стихах так говорится, для рифмы», — объяснил Незнайка.
«Так ты из-за рифмы будешь меня всякую неправду сочинять?» — вскипел Знайка.
«Конечно», — ответил Незнайка.
«Зачем же мне сочинять правду?
Правду и сочинять нечего, она и так есть».
«Вот попробуй еще так узнаешь», — пригрозил Знайка.
«Ну-ка читай, что ты там про других сочинил».
«Вот послушайте про Торопышку», — сказал Незнайка.
Торопышка был голодный, проглотил утюг холодный.
«Братцы», — закричал Торопышка, — «что он про меня сочиняет? Никакого холодного утюга я не глотал».
«Да ты не кричи», — ответил Незнайка.
«Это я просто для рифмы сказал, что утюг был холодный».
«Так я же ведь никакого утюга не глотал в жизни, ни холодного, ни горячего», — кричал Торопышка.
«А я и не говорю, что ты проглотил горячий, так что можешь успокоиться», — ответил Незнайка.
«Вот послушайте стихи про авоську.
У авоськи под подушкой лежит сладкая ватрушка».
Авоська подошел к своей кровати, заглянул под подушку и сказал:
«Враки, никакой ватрушки тут не лежит».
«Ты ничего не понимаешь в поэзии», — ответил Незнайка.
«Это только для рифмы так говорится, что лежит, а на самом деле не лежит.
Вот я еще про Пилюлькина сочинил».
«Братцы», — закричал доктор Пилюлькин, — «надо прекратить это издевательство. Неужели мы будем спокойно слушать, что Незнайка тут врет про всех нас?»
«Довольно», — закричали все, — «мы не хотим больше слушать. Это не стихи, а какие-то дразнилки».
Только Знайка, Торопышка и Авоська кричали: «Пусть читает. Раз он про нас прочитал, так и про других пусть читает».
«Не надо, мы не хотим», — кричали остальные.
«Но раз вы не хотите, то я пойду почитаю соседям», — сказал Незнайка.
«Что?» — закричали тут все. «Ты еще пойдешь перед соседями нас срамить? Попробуй только, можешь тогда и домой не возвращаться».
«Ну ладно, братцы, не буду», — согласился Незнайка.
«Только вы уж не сердитесь на меня».
С тех пор Незнайка решил больше не сочинять стихов.
Глава 5. Как Незнайка катался на газированном автомобиле. Механик Винтик и его помощник Шпунтик были очень хорошие мастера. Они были похожи друг на друга, только Винтик был чуточку повыше, а Шпунтик чуточку пониже ростом. Оба ходили в кожаных куртках. Из карманов их курток вечно торчали гаечные ключи, клещи, напильники и другие железные инструменты. Если бы куртки были не кожаные, то карманы давно оторвались бы. Шапки у них были тоже кожаные, с очками-консервами. Эти очки они надевали во время работы, чтобы не запорошить глаза. Винтик и Шпунтик по целым дням сидели у себя в мастерской и чинили примусы, кастрюли, чайники, сковородки, а когда нечего было чинить, делали трехколесные велосипеды и самокаты для коротышек. Однажды Винтик и Шпунтик никому ничего не сказали, закрылись у себя в мастерской и стали что-то мастерить. Целый месяц они пилили, строгали, клепали, паяли и никому ничего не показывали. А когда месяц прошел, то оказалось, что они сделали автомобиль. Этот автомобиль работал на газированной воде с сиропом. Посреди машины было устроено сиденье для водителя, а перед ним помещался бак с газированной водой. Газ из бака проходил по трубке в медный цилиндр
и толкал железный поршень. Железный поршень под напором газа ходил то туда, то сюда и вертел колеса. Вверху над сиденьем была приделана банка с сиропом. Сироп по трубке протекал в бак и служил для смазки механизма. Такие газированные автомобили были очень распространены среди коротышек. Но в автомобиле, который соорудили Винтик и Шпунтик, имелось одно очень важное усовершенствование. Сбоку к баку была приделана гибкая резиновая трубка с краником, для того, чтобы можно было попить газированной воды на ходу, не останавливая машины. Торопышка научился управлять этим автомобилем, и если кому-нибудь хотелось покататься, Торопышка катал и никому не отказывал. Больше всех любил кататься на автомобиле Сиропчик, так как во время поездки он мог пить сколько угодно газированной воды с сиропом. Незнайка тоже любил кататься на автомобиле, и Торопышка часто его катал. Но Незнайке захотелось самому научиться управлять автомобилем, и он стал просить Торопышку: «Дай мне поездить на автомобиле, я тоже хочу научиться управлять». «Ты не умеешь», — сказал Торопышка, — «это ведь машина, тут понимать надо». «Чего тут еще понимать?» — ответил Незнайка. «Я видел, как ты управляешь. Дергай за ручку, доверти руль, все просто». «Это только кажется, что просто, а на самом деле трудно. Ты и сам убьешься, и автомобиль разобьешь». «Ну ладно, Торопышка», — обиделся Незнайка. «Попросишь ты у меня что-нибудь, я тоже тебе не дам». Однажды, когда Торопышки не было дома, Незнайка забрался в автомобиль, который стоял во дворе, и стал дергать за рычаги и нажимать педали. Сначала у него ничего не получалось, потом вдруг машина зафыркала и поехала. Коротышки увидели это в окно и выбежали из дома. «Что ты делаешь?» — закричали они. «Убьешься?» «Не убьюсь», — ответил Незнайка, и тут же наехал на собачью будку, которая стояла посреди двора. Трах-трах. Будка рассыпалась в щепки. Хорошо еще, что Булька успел выскочить, а то Незнайка и его раздавил бы. «Вот видишь, что ты наделал», — закричал Знайка. «Остановись сейчас же». Незнайка испугался, хотел остановить машину и потянул какой-то рычаг. Но машина вместо того, чтобы остановиться, поехала еще быстрее. На дороге попалась беседка. Трах! Беседка рассыпалась на кусочки. Незнайку с ног до головы забросало щепками. Одной доской его зацепило по спине, другой треснуло по затылку. Незнайка ухватился за руль и давай поворачивать. Автомобиль носится по двору, а Незнайка кричит во все горло: «Братцы, откройте скорее ворота, а то я тут все во дворе переломаю». Коротышки открыли ворота, Незнайка выехал со двора и помчался по улице. Услышав шум, со всех дворов выбегали коротышки. «Берегись!» — кричал им Незнайка и мчался вперед. Знайка, Авоська, Винтик, доктор Пилюлькин и другие коротышки бежали за ним, но где там? Они не могли его догнать. Незнайка колесил по всему городу и не знал, как остановить машину. Наконец машина подъехала к реке, свалилась с обрыва и кубарем покатилась вниз. Незнайка вывалился из нее и остался лежать на берегу, а газированный автомобиль упал в воду и утонул. Знайка, Авоська, Винтик и доктор Пилюлькин схватили Незнайку и понесли домой. Все думали, что он уже мертвый. Дома его положили на кровать, и только тут Незнайка открыл глаза. Он поглядел по сторонам и спросил: «Братцы, я еще живой?» «Живой, живой», — ответил доктор Пилюлькин. «Только, пожалуйста, лежи спокойно
Мне тебя осмотреть надо». Он раздел Незнайку и стал осматривать. Потом сказал: «Удивительно, все кости целы, только ушибы есть, да занос несколько. Это я за доску спиной зацепился», — сказал Незнайка. «Придется вытаскивать занозы», — покачал головой Пилюлькин. «А это больно?» — испугался Незнайка. «Нет, ни чуточки. Вот дай-ка я сейчас самую большую вытащу». «А-а-а!» — закричал Незнайка. «Что ты, разве больно?» — удивился Пилюлькин. «Конечно, больно. Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется». «Нет, не кажется, ай-яй-яй. Ну что ты кричишь, будто я тебя режу? Я ведь тебя не режу. Больно?» «Сам говорил, что не больно, а теперь больно». «Ну тише, тише. Одну занозу осталось вытащить». «Ай, не надо, не надо. Лучше я с занозой буду». «Нельзя, нарывать станет». «Уй-уй-уй». «Ну все уже. Теперь только йодом надо помазать». «А это больно?» «Нет. Йодом это не больно. Лежи смирно». «А-а-а! Не ори». «Не ори. На машине кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь». «Ай, жжет как?» «Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю». «Ой, не надо градусник, не надо». «Почему?» «Больно будет». «Да градусник это не больно». «Ты все говоришь, не больно, а потом больно». «Вот чудак. Разве я тебе никогда градусника не ставил?» «Никогда». «Ну вот теперь ты увидишь, что это не больно», — сказал Пилюлькин и ушел за градусником. Незнайка вскочил с кровати, выпрыгнул в открытое окно и убежал к своему другу Гуньке. Доктор Пилюлькин вернулся с градусником, смотрит, Незнайки нет. «Вот и лечи такого больного», — проворчал Пилюлькин. «Его лечишь, лечишь, а он выпрыгнет в окошко и убежит. Куда это годится?» Глава 6. Как Знайка придумал воздушный шар. Знайка, который очень любил читать, начитался в книжках о дальних странах и разных путешествиях. Часто, когда вечером нечего было делать, он рассказывал своим друзьям о том, что читал в книжках. Малыши очень любили эти рассказы. Им нравилось слушать о странах, которых они ни разу не видели, но больше всего они любили слушать о путешественниках, так как с путешественниками случаются разные невероятные истории и бывают самые необыкновенные приключения. Наслушавшись таких историй, малыши стали мечтать о том, как бы самим отправиться в путешествие. Некоторые предлагали совершить пеший поход, другие предлагали плыть по реке на лодках, а Знайка сказал: «Давайте сделаем воздушный шар и полетим на шаре». Эта затея всем очень понравилась. Коротышки еще никогда не летали на воздушном шаре, и всем малышам это было очень интересно. Никто, конечно, не знал, как делать воздушные шары, но Знайка сказал, что он все обдумает и тогда объяснит. И вот Знайка стал думать. Думал он 3 дня и 3 ночи и придумал сделать шар из резины. Коротышки умели добывать резину. В городе у них росли цветы, похожие на фикусы. Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него начинает вытекать белый сок. Этот сок постепенно густеет и превращается в резину, из которой можно делать мечи и калоши. Когда Знайка это придумал, он велел малышам собирать резиновый сок. Все стали приносить сок, для которого Знайка приготовил большую бочку. Незнайка тоже пошел собирать сок и встретил на улице своего друга Гуньку, который играл с 2 малышками в прыгалки. «Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали», — сказал Незнайка. «Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь». «А вот и не лопну», — ответил Гунька. «Очень мне нужно лопаться». «Лопнешь, лопнешь», — уверял его Незнайка. «Такая, брат, штука. Ты во сне не видел». «Что же это за штука?» — заинтересовался Гунька. «Скоро мы сделаем воздушный шар и полетим путешествовать». Гуньке стало завидно. Ему тоже захотелось хоть чем-нибудь похвастаться. И он сказал: «Подумаешь, пузырь, а я зато с малышками подружился». «С какими малышками?» «А вот с этими», — сказал Гунька и показал на малышек пальцем. «Вот эту малышку зовут Мушка, а эту Кнопочка». Мушка и Кнопочка стояли поодаль и с опаской поглядывали на Незнайку. Незнайка посмотрел на них из-под лобья и сказал: «Ах, вот как! Ты ведь со мной дружишь?» «Я и с тобой дружу, и с ними тоже. Одно другому не мешает». «Нет, мешает», — ответил Незнайка. «Кто дружит с малышками, тот сам малышка. Поссорься с ними сейчас же». «Зачем я буду ссориться?» «А я говорю, поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь». «Ну и ссорься, подумаешь. Вот и поссорюсь. А твои Мушки и Кнопочки как нападам!» Незнайка сжал кулаки и бросился к малышкам. Гунька загородил ему дорогу и ударил кулаком по лбу. Они принялись драться, а Мушка и Кнопочка испугались и убежали. «Так ты из этих малышек меня по лбу кулаком бьешь?» — кричал Незнайка, стараясь ударить Гуньку по носу. «А зачем ты их обижаешь?» — спрашивал Гунька, размахивая во все стороны кулаками. «Подумаешь, какой защитник выискался!» — ответил Незнайка и стукнул своего друга по макушке с такой силой, что Гунька даже присел и бросился удирать. «Я с тобой в ссоре!» — кричал ему вдогонку Незнайка. «Ну и пожалуйста», — отвечал Гунька, — «сам первый придешь мириться». «А вот увидишь, что не приду. Мы полетим на пузыре путешествовать». «Полетите вы с крыши на чердак!» «Это вы полетите с крыши на чердак», — ответил Незнайка и пошел собирать резиновый сок. Когда бочка была наполнена резиновым соком, Знайка размешал его хорошенько и велел Шпунтику принести насос, которым накачивали автомобильные шины. К этому насосу он присоединил длинную резиновую трубку, конец трубки облил резиновым соком и велел Шпунтику потихоньку накачивать насосом воздух. Шпунтик начал накачивать, и сейчас же из резинового сока стал получаться пузырь, точно так же, как из мыльной воды получаются мыльные пузыри. Знайка все время обмазывал этот пузырь со всех сторон резиновым соком, а Шпунтик не переставая накачивал воздух, поэтому пузырь постепенно раздувался и превращался в большой шар. Знайка даже не успевал теперь обмазывать его со всех сторон. Тогда он распорядился, чтобы и остальные малыши мазали. Все сейчас же принялись за дело. Всем нашлась возле шара работа, а Незнайка только ходил вокруг да посвистывал. Он старался держаться от шара подальше, поглядывал на него издали и приговаривал: «Лопнет пузырь, вот сейчас, сейчас лопнет, уф!» Но шар не лопался, а с каждой минутой становился все больше и больше. Скоро он раздулся такой большой, что малышам приходилось взбираться на ореховый куст, который рос посреди двора, чтобы обмазывать шар сверху и по бокам. Работа по надуванию шара продолжалась 2 дня и прекратилась тогда, когда шар стал величиной с дом. После этого Знайка завязал веревочкой трубку, которая была снизу, чтобы из шара не выходил воздух, и сказал: «Теперь шар будет сохнуть, а мы с вами примемся за другую работу». Он привязал шар веревкой к ореховому кусту, чтобы не унесло ветром, после чего поделил малышей на два отряда. Одному отряду он велел собирать шелковичные коконы, чтобы размотать их и наделать шелковых нитей. Из этих нитей он велел им сплести огромную сетку. Другому отряду Знайка велел сделать большую корзину из тонкой березовой коры. Пока Знайка со своими товарищами занимался этой работой, все жители цветочного города приходили и смотрели на огромнейший шар, который был привязан к ореховому кусту. Каждому хотелось потрогать шар руками, а некоторые даже пытались его приподнять. «Шар легкий», — говорили они, — «его свободно можно поднять кверху одной рукой». «Легкий-то он легкий, но, по-моему, он не полетит», — сказал малыш по имени Топик. «Почему не полетит?» — спросили остальные. «Как же он полетит? Если бы он мог летать, то взвивался бы кверху, а он просто лежит на земле». «Значит, хоть он и легкий, а все-таки тяжелый», — ответил Топик. Коротышки задумались. «Гм-гм», — говорили они. «Шар легкий, а все-таки тяжелый. Это верно. Как же он полетит?» Они стали спрашивать Знайку, но Знайка сказал: «Потерпите немного, скоро вы все увидите». Так как Знайка ничего не объяснил коротышкам, то они стали сомневаться еще больше. Топик ходил по всему городу и распространял нелепые слухи. «Какая сила может поднять шар кверху?» – спрашивал он, и сам отвечал: «Нет такой силы. Летают птицы, потому что у них есть крылья, а резиновый пузырь не полетит вверх. Он может полететь только вниз». В конце концов, в городе уже никто не верил в эту затею. Все только смеялись, подходили к домику Знайки, смотрели из-за забора на шар и говорили: «Смотрите, смотрите, летит! Ха-ха-ха!» Но Знайка не обращал внимания на эти насмешки. Когда шелковая сеть была готова, он велел накинуть ее сверху на шар. Сеть растянули и накрыли ею шар сверху. «Смотрите!» — закричали коротышки из-за забора. «Шар ловят сетью, боятся, что улетит! Ха-ха-ха!» Знайка велел подцепить шар веревкой снизу, привязать к ветке орехового куста и подтянуть кверху. Сейчас же Торопышка и Шпунтик взобрались с веревки на куст и стали подтягивать шар кверху. Это очень обрадовало зрителей. «Ха-ха-ха!» — смеялись они. «Оказывается, это такой шар, который надо на веревке кверху тащить. Как же он полетит, если его на веревке поднимать надо?» «Так и полетит», — отвечал Топик. «Они усядутся на шар сверху и начнут дергать за веревку. Вот шар и полетит». Когда шар приподняли над землей, сетка по краям его свесилась вниз, и Знайка велел привязать к углам сетки корзину из березовой коры. Корзина была четырехугольная. С каждой стороны в ней было сделано по лавочке, и на каждой лавочке могло поместиться по четыре малыша. Корзину привязали к сетке за четыре угла, и Знайка объявил, что работа по постройке шара закончена. Торопышка вообразил, что уже можно лететь, но Знайка сказал, что еще надо приготовить для всех парашюты. «А зачем парашюты?» – спросил Незнайка. «А вдруг шар лопнет? Придется тогда с парашютами прыгать». На следующий день Знайка и его товарищи были заняты изготовлением парашютов. Каждый сам для себя мастерил парашют из пушинок одуванчика, а Знайка всем показывал, как надо делать. Жители города видели, что шар без движения висит на ветке, и говорили друг другу: «Так он и будет висеть, пока не лопнет. Никакого полета не будет». «Ну, чего же вы не летите?» — кричали они из-за забора. «Лететь надо, пока шар не лопнул». «Не беспокойтесь», — ответил им Знайка. «Полет состоится завтра в 8 часов утра». Многие засмеялись, но некоторые начали сомневаться. «А вдруг на самом деле полетят?» — говорили они. «Надо прийти завтра и посмотреть».